Через час выгрузились в ущелье, заросшим колючим кустарником, диким виноградом и черной ольхой. Вертолет сразу улетел, стало тихо, и все невольно обратились вслух. Замерли, сжимая оружие в руках, пока проводники не напомнили о себе. «Пошли», — скомандовал Ибрагимов, и отряд бесшумно зарысил за проводниками, вытягиваясь в цепочку. Впереди командир, позади всех майор Шмель. До базы час от места высадки им предстояло преодолеть около 12 километров. Добрались точно по расписанию, к половине четвертого ночи. Ночь была безлунная, но проводники хорошо ориентировались на местности, знали окрестности Гудермеса как свои пять пальцев и провели группу как по ниточке, не наткнувшись ни на человека, ни на зверя. Описание базы час все перехватчики выучили на зубок, поэтому не тратили времени на разведку и на изучение местности. База представляла собой старый глиняный карьер диаметром в 2 километра, поверху обнесенный колючей проволокой, имеющий всего один въезд, он же и выезд, охраняемый двумя вышками с пулеметами и прожекторами. В карьере были оборудованы тир, полоса препятствий, построены казармы, хозблок и столовая, а также клуб, нечто вроде офицерского казино, регулярно снабжавшегося проститутками, в которые иногда попадали и женщины, похищенные боевиками в Дагестане, Ставрополье или в родной Ичкерии. Кроме этих одноэтажных строений, лагерь имел два туалета и подземный винный склад. На вооружении же у солдат армии свободы имелись два танка, четыре БТРа, радиостанция и три десятка ручных зенитно-ракетных комплексов типа «Гарпун», то ли украденных когда-то, то ли купленных боевиками во время войны у шустрых российских полководцев. Комплексы предназначались для уничтожения вертолетов и любой другой летающей техники, если таковая появлялась вблизи расположения базы. Стрелковым же оружием час была обеспечена под завязку, в том числе и сверхсовременным западного и российского производства. Нормальному человеку в голову бы не пришло штурмовать лагерь, хорошо укрепленный и охраняемый не хуже других военных баз. Однако группе Ибрагимова не было нужды поднимать шум. Задача стояла тихо и незаметно уничтожить только четверых наемников, участвовавших в налете на Москву. Шум мог подняться лишь в результате неосторожных действий группы, а для прорыва она имела все необходимое, хотя это был крайне нежелательный вариант. Все действия перехватчиков были оговорены, поэтому каждый знал свое место и что он должен делать. Первыми к базе выдвинулись снайперы – майор Ибрагимов и Тамерлан. Они должны были снять часовых на вышках, господствующих над карьером и всей местностью без единого кустика или деревца, разве что с россыпями камней. Отсчет пошел. Раздался в наушниках голос майора. Тихо хлопнули выстрелы, и часовые на вышках перестали шевелиться. «Делу время, потехи час», — скаламбурил про себя Василий, в темпе преодолевая 100 метров до ворот. Тотчас же проводники бросились к вышкам и быстро заняли места часовых на случай огневого отступления. Они сознательно шли на риск, и Вася отдал должное женщине-инструктору, не боящейся смерти. Пережила она, наверное, столько, что жизнь стала ей недорога. Группа же бесшумно скользнула к воротам. Шерхан и Маугли заскочили в будочку поста и через мгновение выскочили обратно. Открыли ворота. Никаких лазерных или фотооптических отражателей охрана базы не применяла. Боевики чувствовали себя здесь хозяевами и даже собак не пустили по кругу, как всегда это делали в других местах. Поэтому первый рубеж перехватчики преодолели за считанные секунды и без шума. Их тут явно не ждали. Второй заслон на спуске в карьер сняли все те же снайперы, выдвинувшись слева и справа от дороги. Часовых было трое, причем один из них спал в саманной развалюхе, приспособленной в качестве будки поста. Убрал его Кир. Через 2 минуты карьер лег перед ними, зеленовато мерцающий сквозь приборы ночного видения чашей. Нигде ни одного человека, ни малейшего движения, тишина. Уверенные в неуязвимости и недосягаемости солдаты свободы, уголовники, бандиты и террористы, наемники из всех стран СНГ и даже из-за рубежа, спали, не ожидая неотвратимой минуты возмездия. «По местам», – прошелестел в наушнике голос майора, и отряд разделился. Шерхан и Маугли скользнули к БТРам, предполагая вывести могучую технику из строя. Тамерлан и Кир обошли офицерское казино и столовую в поисках охраны. Никого не обнаружили и подтянулись к одной из казарм, длинному деревянному бараку с рядом окон, где и располагались те, ради кого они сюда пришли. Внутрь должны были войти майор Шмель, Кир и Василий. Только Шмель знал в лицо тех, кого предстояло убрать, и только Кир согласился всех их погасить. В задачу Василия входила подстраховка группы на случай, если кто-либо из спящих в казарме проснется. Дневального, спящего в обнимку с автоматом, снял шмель. Внутри храпящей на разные голоса казармы царил мрак, однако перехватчики легко ориентировались в темноте с помощью своей ночной оптики. В нос шибанули сложные могучие запахи немытых человеческих тел и ног, табака, перегара, капусты и чеснока, сквозь которые Василий учуял и сладковатые ароматы наркоты. Пробормотал про себя: «Кто не курит, а ношу, я того не выношу». Роман Купчик, мощная детина с редкой белесой щетиной на красной роже, спал у окна на втором этаже нар, раздевшись до трусов. Умер он мгновенно от мастерского удара ножом в сердце. Его напарник Мухин спал рядом, опухший то ли от беспробудного пьянства, то ли по причине болезни. Он тоже не издал ни звука от укола кинжалом, только дернулся один раз, заскрипев досками нар. Умер тихо в храпящей, вздыхающей, бормочущей, стонущей и свистящей темноте казармы и чеченский охотник за головами Джамал Гапуров, бородатый, усатый, похожий на типичного представителя своего дикого и варварски гордого народа. А вот его приятель Имран Абдул-Муслим, такой же лохматый, но с бритым недавно, хотя уже и зарастающим щетиной лицом, от удара ножом умер не сразу. Рванулся вверх, замычал, и его пришлось удерживать за руки и зажимать рот сразу двоим – Киру и Шмелю, пока он не затих. Нашлась работа и для Балуева. От резкого скрипа нижней кровати, на которой спал Абдул-Муслим, проснулись сразу двое в углу казармы – рослый блондинистый молодец, вероятно, какой-то прибалт, и чеченец, несмотря на жару и духоту, спящий в полном национальном обмундировании, разве что без сапог. Реакция у Василия была мгновенной. Блондина он вырубил сразу ударом-выпадом хитю в горло, а чеченца мог и не успеть заставить замолчать, если бы тот не накурился гашиша. Пока тот таращился в темноту, покачиваясь, силясь разглядеть сквозь горячечное видение, что происходит, Василий добежал-таки до него на цыпочках, зажал рот ладонью и коснулся костяшками пальцев виска. Мужик уснул снова, так ничего и не сообразив. Зато до Василия внезапно дошло, что он совершенно рефлекторно применил прием из арсенала ТУК, варианта системы смертельного касания, переданной ему для изучения Матвеем Соболевым. Причем применил не осознанно, а на уровне подсознания, будто всю жизнь знал эту систему и практиковал в течение длительного времени. Открытие ошеломило, но анализировать его было недосуг. Пришел момент отступления, и Балуев поспешил за Киром и Шмелем, который, прежде чем уйти, бросил на тела убитых белые визитки с вытесненными на них золотым кинжальчиком и надписью «Привет, очистилище». Через несколько минут они собрались у ворот, прислушиваясь к тишине и готовые к немедленным действиям. Но территория базы была пустынна, солдаты свободы продолжали мирно спать, для них утро еще не наступило. Еще через час, когда уже начало светать, группу подобрал вертолет и перебросил в горы подселение Кали-Юрт. Вторую часть операции по ликвидации наемников из Афганистана и Эстонии предстояло выполнять днем, нагло, на виду всех жителей деревни. Таков был план. А оставшуюся часть рейда предполагалось закончить уже следующей ночью, пока командир террористической группы Шароев, живущий в роскошном особняке в Грозном, не понял, что на него началась охота. И все же первая акция перехвата прошла так просто и гладко, что у Василия появилось неудовлетворение собой и нехорошее предчувствие. Показалось, что он упустил из виду некую важную деталь, которая объяснила бы ему успех операции. Однако вспомнить эту деталь не удалось – и Василий не стал делиться своими сомнениями ни с кем.